И мы посмотрим на текст Писания, чуть позже можете открывать. Первое Царство, 15 глава. Первое Царство, 15 глава. Наша жизнь делится на внешнюю и внутреннюю. Есть вещи, которые очевидны, ну, они внешние, их видят другие люди, мы их видим. Это вещи, которые можно измерить, посчитать, как-то взвесить. Понятные вещи. Но есть и внутренняя или невидимая сторона нашей жизни. Это то, что у нас в сердце. Это то, как мы себя ведем, когда нас не видят, скрытая часть от других людей. Это то, что у нас, какие у нас мотивации в сердце, какие у нас мысли, какие у нас переживания, какие у нас страхи, радости о чем и так далее. Много разных таких вещей внутренних у нас. И внешняя жизнь, она держится на внутренней жизни. Ну, она от нее зависит. Может быть, не всегда держится, но она от нее очень сильно зависит. От того, что у нас там внутри, от того, что у нас в тайной части нашей жизни, в скрытой, от этого зависит, какой будет наша внешняя жизнь. Так не всегда кажется. Иногда кажется, мы можем совсем, неважно, что у нас внутри, а мы можем очень даже прекрасно снаружи функционировать. Но это до поры до времени. Когда Иисус Христос пришел в Иерусалим, о чем мы сегодня вспоминаем, это была яркая внешняя сторона Его служения. Ну, во всяком случае, люди так воспринимали. Они ждали Мессию, который придет и который начнет что-то как тысячелетнее царство, о чем мы читаем в книге Откровений. Он придет, он сядет на троне, он свергнет римское вот это правительство или завоевание, и Иерусалим станет центром империи, туда будут привозить пошлины, налоги, и обогащение будет в Израиле. И этот царь обещанный, он будет править. Это действительно сбудется, но это будет в тысячелетнем царстве, когда Иисус придет второй раз на землю. Но они ждали, что это сейчас произойдет. И поэтому они пропустили как бы скрытую, как бы тайную часть служения Иисуса Христа, духовную часть. Он делал чудо исцеления, чтобы указать о том, что Он Бог, а они видели только исцеление и думали не о Нем, а думали о том, как бы исцелить себя или своего там, родственника. Он делал чудо насыщения 5000 людей, когда они были все в голоде, в пустыне. А они вместо того, чтобы увидеть Его божественность и увидеть, что Его слова о их духовной жизни имеют авторитет божественный, и значит, и нужно подчиняться этим словам, принимать их всерьез, вместо этого они ходили за Иисусом, им понравилась пища, они хотели еще раз покушать бесплатно. И так далее. Большинство людей так. Фарисеи, когда смотрели на жизнь Иисуса Христа, фарисеи это были, ну, религиозные лидеры, священники того времени, они ждали Мессию, но они думали, что Мессия придет не такой, придет, который утвердит их эту религиозную роль, даст им больше авторитета, даст им больше власти, даст им больше влияния, приблизит их к себе, обогащение у них будет, они будут ходить в золотых одеждах, вышитых золотом, народ еще больше будет их почитать и так далее. И вдруг приходит для них как бы Мессия, который совсем не выполняет все их желания. Вот эта внешняя их жизнь никак не меняется. А он все время говорит о их сердце. И он говорит им, что их сердце абсолютно противоречит их внешней жизни. Он говорит, вы лицемеры, вы как гробы, красивые снаружи, гробницы. Вот они, как такая скала, гробница, украшенная сверху, а внутри наполнена там гниющими телами, костьми и так далее. Вот что у вас внутри в сердце. И они не могли это воспринять. Так вот, когда в Иерусалим Иисус Христос въезжал, люди встречали Его и кричали «Осанна» или «Слава сыну Давидову», то есть обещанному по обетованию царь из ветви Давида, царя Давида. Вот он приходит, и теперь, наконец-то, у нас будет экономическое, политическое процветание, освобождение, наконец-то мы получим все, что мы заслуживаем, нас перестанут притеснять, у нас не будет проблем в жизни, он будет все решать, как он и делал. Исцелял, воскрешал, мы слышали, изгонял бесов, то есть он будет делать эти чудеса для нас, и поэтому они постилали, обрезали такие ветки пальмовые, ложили на дорогу, некоторые одежды ложили свои на дорогу, для того, чтобы дорога была более красивая для царя, который въезжает в Иерусалим. Но, скорее всего, те же самые люди через 5 дней на площади возле там, где римский правитель Пилат был, и он не хотел распинать Христа, и он боролся за то, чтобы не распинать его. Эти же самые люди вынуждали его распять. И они кричали: «Распни его». Потому что Иисус разочаровал их. Потому что они хотели только внешний успех иметь. По своей логике человеческой. А Иисус предлагал другое царство. Он говорил, что мое царство начинается не снаружи, оно начинается изнутри. Причем противоречиво начинается. Тогда, когда снаружи кажется, что-то рушится. Мы уже слышали, Саша говорил, Бог вел нас через кризисы. Снаружи кризис, и Бог чего-то достигает внутри, и Бог что-то делает, и Он изменяет нас внутри, и потом благословляет нас снаружи, как Он считает нужным. Если Бог смотрит на нашу жизнь, и Он бы описывал, что мы из себя представляем, и если бы это можно было бы сфотографировать, то Он бы показал нам не одну, а две фотографии. Одна фотография была бы о нашей внешней жизни. Вот как ты там работаешь, что у тебя там есть, какая у тебя семья, как ты выглядишь в церкви, когда ты приходишь, на каком ты счету у людей, какое мнение у людей о тебе, сколько конкретных дел ты делаешь, какое служение ты совершаешь, сколько у тебя там людей, и что-то вот это внешняя сторона. И была бы вторая сторона, была бы вторая фотография, где бы Иисус фотографировал внутренний наш мир. Какая мотивация нашего сердца, почему мы это все делаем? Чего мы ищем от того, что мы все это делаем? К чему мы стремимся? Почему мы это все делаем? Что для нас дороже всего в этом? Насколько мы близки с Богом в том, когда мы это делаем? Насколько мы хотим, чтобы Он был прославлен? Насколько мы из любви к Нему это делаем? Или же мы ищем своего? Он бы показал фотографию нашей тайной жизни, которую люди не видят. Наших мыслей, что мы думаем о людях, когда с нами так или так поступают. Как мы смотрим на разных людей, на их успех или на полуобнаженные тела. И Он бы показал нашу внутреннюю жизнь, насколько мы там близки с Богом. И Бог так смотрит на нашу жизнь. Он смотрит не только на внешнее, Он смотрит на внутреннее. Мы же склонны, скорее всего, замечать и вкладываться во внешнюю сторону своей жизни. То, что можно посчитать, взвесить, чем можно похвалиться перед другими людьми, как можно себя презентовать, представить. Даже в христианском мире мы можем быть на какой-то домашней группе, на какой-то встрече, на конференции, на богослужении. И мы можем, задавая вопросы, как у тебя там, ну вот я как пастор просто знаю, встречаюсь с разными пасторами, ну что там, сколько у вас там людей в церкви? Я так смиренно. И сколько у вас там людей в церкви? И если чуть-чуть меньше, чем у нас, то, ну хорошо, слава Господу, да. Внутри ты можешь радоваться. Или наоборот. А у вас есть такое сужение? Нет, у нас такого нет. Не, ну у нас просто сейчас такие обстоятельства. Вообще оно у нас было, но сейчас... Почему такая озабоченность рассказать эту сторону? Как бы? Мы не хуже, у нас тоже оно было просто сейчас. Если бы было, у нас было бы больше, чем у вас. То есть это то, к чему мы склонны. Мы склонны внешний фасад очень красиво выстраивать. Поэтому мы не хотим открываться, мы боимся быть... искренними и откровенными. Потому что там мы не такие, как снаружи. Для всех христиан, но особенно для служителей, важно развивать внутреннюю часть жизни. Иначе будет трагедия, будут серьезные проблемы. Я хочу проповедь больше применить к служителям. Но я думаю, это будет полезно для всех христиан, и можно из Писания Божью мудрость применить для всех нас, для обычной жизни. Но больше хотел бы говорить о служителях, хотел бы послужить тем, которые посвящены конкретному служению. Есть два типа служения, я называю служение солнышка и служение стрелы. Солнышко – это солнце светит, оно как-то в общем влияет. Вот все христиане как-то влияют, надеюсь, по-хорошему влияют. Но это более абстрактно. Но есть служение стрелы, когда люди берут ответственность на себя, они фокусируются, они посвящают себя, и они несут эту ответственность очень целеустремленно. Не все христиане несут такую ответственность. Некоторые не хотят брать такой труд на себя. Вот. Но если они берут ответственность, то они испытывают большие трудности. Я хочу прочитать вам вот из такой книги «Опасное призвание» Пол Трипп. Очень рекомендую эту книгу. Другое название – это «Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского служения». Но это не только о пасторской жизни, вообще о служении служителя. И я хочу прочитать вам одну историю, которая описывается давление внешней жизни, которое заставляет, которое убивает внутреннюю жизнь, ну, атакует ее. Описывается одна семейная пара, которая хотела участвовать в основании новой церкви, и вот это произошло, их мечта становилась явью. В церкви, в которой они были, они ежедневно ощущали сопричастность других людей к своей жизни, о них заботились, их практически не оставляли, их поддерживали, помогали им расти духовно. Они были окружены оберегающей и предостерегающей любовью, которая говорила с ними напрямик о них, о их сердцах, ободряла их, смотрела правде в глаза, прощала их недостатки, была исполнена надеждой относительно их будущего. Их звали Джо и Джуди здесь, в этой английской книжке. Можно сказать, что они выросли в этой атмосфере и уехали основывать новую церковь, серьезно недооценивая важность того, что они имели, как о них заботились другие люди. Им и в голову не приходило, что они вступают в зону опасности, когда идут на такое служение. Опасности, где не должен пробовать прижиться ни один христианин, не говоря уже о пастыре, в этой зоне опасности. Почти сразу же с Джо стали происходить перемены, которых он не замечал, и о которых, следовательно, не беспокоился. Молодой пастор, окруженный преданным своему делу активом, командой, преисполненный рвения проповедовать Евангелие в своей округе, начал сталкиваться с духовными проблемами личными, с которыми прежде не имел дела, и которым, впрочем, никогда не придавал большого значения. Он, конечно, и представить себе не мог, что эти проблемы заведут его в зону опасности и едва не разрушат его служение. Впервые я встретился с Джо и его женой, когда они, это, кстати, реальная история, когда они стояли на грани перелома, такие слова, его жена. «Все, чего я хочу, это спокойно жить рядом с человеком, не занятым ни в каком служении. Я больше не могу мириться с тем, во что это служение превратило моего мужа и нашу семью. Я сыта по горло. Я больше не в силах продолжать такую жизнь. И думаю, Джо тоже не в состоянии вести за собой других людей». Как же случилось, что Джо и Джуди оказались в столь обескураживающем и удручающем положении? Путь от радости и служения к зоне личной опасности, к разочарованию в служении. Это началось вместе с переменами, которые происходили в сердце Джо. Может быть, эти перемены покажутся вам не такими уж и значительными. То есть речь не идет о каком-то страшном грехе, который он совершил. Может быть, вам покажется, что эти перемены не такие уж и опасные, но они чуть не привели к духовной гибели этого одаренного молодого человека. К духовной гибели. Название книги «Опасное призвание». Едва ли не с первых минут, как супруги приступили к основанию новой церкви, на Джо легли тяготы, которых он не ощущал прежде. В свои трудности он не посвящал никого, даже Джуди. Возглавив группу молодых энтузиастов, служителей, оставивших свою церковь ради нового служения, Джо стал опасаться любого шага, способного разочаровать его сотрудников. Никогда раньше ему не приходилось так тщательно следить за собой, чтобы всегда говорить и делать только то, что правильно. Иной раз он чувствовал себя неуверенным, подавленным, немощным или испуганным. Это его внутренний мир. Но старался скрывать это от окружающих, иначе они стали бы беспокоиться о нем. И уж, конечно, он не хотел, чтобы эти моменты слабости замечала в нем жена, которая пожертвовала многим и рискнула многим, последовав за ним к месту его нового служения. Он считал, что обязан воодушевлять других, воодушевлять их действовать, заражать всех своей надеждой и уверенностью, даже если сам ни на что не надеется и ни в чем не уверен. Поступая так, он научился мириться с несоответствием между своим публичным или внешним имиджем, как он выглядит, и тем, что происходило в его сердце. Это были две разные реальности, и он научился с этим мириться. Он говорил себе, что это очень важно, так как он не хочет, чтобы сотрудники, подвергали сомнению его руководящие способности, и чтобы усомнились в собственной нужности, усомнились в его нужности и полезности, и в своей тоже. Незаметно для себя Джо принял возводить стену между собой и окружающими людьми. Думаю, это очень жизненно для многих из нас. Он научился давать неопределенные ответы на личные вопросы. Как твое сердце? Ну, нормально. На войне, как на войне. Господь укрепляет. Очень абстрактный ответ. Он научился отделываться библейскими и богословскими банальностями, там, где требовалось высказать то, что он думал и чувствовал на самом деле. Да, пастор должен вести себя мудро и знать, когда и с кем он может быть откровенным, однако он не должен полностью отгораживаться от тела Христова, именуя это ценой служения, которому он призван. Но как раз это и делал Джо, и тоже делают многие пасторы или служители по всему миру. Они не только живут в изоляции. Вообще люди о них думают, будто бы они супермены, и у них вообще все хорошо, и потому что они выходят, служат, и они стараются служить не себе, а другим, и поэтому они не начинают плакать или жалеться о себе, а служат другим. Создается иллюзия, будто бы они не живые люди, они просто небожители какие-то, у них супердуховная жизнь, и нет искушений таких, как у всех остальных. Но кроме этого, еще служители боятся открывать свой внутренний мир по причинам здесь озвученным. Поэтому они живут в изоляции. И более того, они свято убеждены в том, что это соответствует их призванию. Они должны так делать. Когда-то один очень опытный служитель советовал моему пастору и говорил: «Не оголяй свои корни, Вася Василий Иванович». То есть не открывайся. Я слышу сегодня, как служители говорят, более старшее поколение, я слышал, наставляет более молодых служителей и говорит: «Не приближайся сильно к людям. Держись на расстоянии, тебе будет очень больно, если там, ты будешь очень им доступен». В своей обособленности они усматривают не опасность, а благой и зрелый выбор. Многие молодые пасторы сознаются мне в том, что следуют рекомендациям своих старших коллег и наставников, которые учат их жить в изоляции. Джо тревожился, как бы люди, узнав о его душевных борениях, не разуверились в силе Евангелия. Он боялся, как бы они не поставили под вопрос благую весть, не видя, чтобы она действовала в жизни их пастора. Ведь он же должен быть супермен, он должен быть всегда уверенным, он должен с легкостью решать все проблемы, он должен знать ответы на все вопросы. Как бы они не разуверились в Господе, которого представляет служитель, в Евангелии, которое проповедуют и которое должно действовать в жизни служителя. Мужья могут думать, как бы жена не разуверилась в моих личностных способностях быть лидером. Родители думают, как бы не разуверились дети в том, что мы успешные христиане, и поэтому играют перед ними роль людей, у которых нет борьбы, нет искушений, нет падений и так далее, и так далее. Он спрашивал себя, как же они будут верить в Божью помощь, если не похоже, чтобы Бог помогал их пастору. И хотя сознательного решения на этот счет Джо не принимал, но все же он ушел в подполье. Кстати говоря, он ушел, а некоторые люди, придя ко Христу, никогда не вышли из подполья. Они никогда и не выходили. Они, придя ко Христу, придя в церковь, всегда жили на расстоянии, никогда не подошли близко своим сердцем к сердцам других людей. Это казалось ему естественным. Такова была цена его призвания. Разумеется, из его уст звучали богословски правильные слова о том, что и он нуждается в Божьей благодати. Но, видимо, они были малоубедительны, так как в церкви никто всерьез не думал, что их пастор нищ духом, нуждается в помощи, поддержке. Задача, которую он поставил перед собой, быть таким, как надо, и выглядеть на людях более праведным, чем на самом деле оказалось его внутренняя жизнь. И быть внешне очень праведным, это было изнурительно тяжело. Даже встречаясь с людьми в непринужденной обстановке, Джонни на минуту не позволял себе расслабиться. Поэтому такие встречи не доставляли ему радости, и он искал предлога, чтобы не участвовать даже в таких встречах. Когда-то он мечтал о том, как станет старшим пастором и сможет свободно и радостно проявлять свои дары. И вот теперь он не чувствовал себя свободным и не испытывал той радости, которую некогда предвкушал. Джо был убежден в том же, в чем, по их собственным словам, были убеждены многие пасторы. Он полагал, что каждый член тела Христова, церкви, в состоянии исповедовать свой грех, тогда как сам он, лидер служения, не может этого делать и не вправе этого делать. Эта разобщенность с другими верующими не только значительно отягощала его пасторское служение, но и подвергала опасности. Причем опасности гораздо большей, чем он думал. Она оставляла Джо на произвол его собственной слепоты. Это то, что делает сатана. Он воюет против нас, чтобы отторгнуть нас от других людей по разным причинам. Вот здесь причины, которые возникают в сердце служителя. Если это не служитель, не лидер, у него есть другие. Мы все знаем это, у нас у всех это есть. У нас есть свои причины, по которым нам хочется где-то скрыть себя, мы не можем открыться. Иногда муж не хочет говорить о проблемах, дабы не дискредитировать жену, ведь он же говорит о проблемах брака, это ее тоже касается. Очень часто жена готова терпеть ужасающие вещи в браке от своего мужа, боясь говорить об этом с кем-то в церкви, ища помощи, не просто языком почесать, извините за это слово, а ища помощи для их брака, потому что это дискредитирует мужа. И муж иногда даже говорит, что ни в коем случае это не рассказывай, потому что он боится позора. И разные-разные другие причины, по которым мы отходим назад, по которым мы скрываем свои сердца. И сатана любит это делать, потому что он так разрушает нас. Он ходит, написано, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Лев рычит для того, чтобы испугать кого-то в стаде, и эта там овечка или какая-нибудь козочка, она отстает, она от рыка, ну, она теряется, и тогда он отбивает ее так от стада. Это его стратегия. Разобщенность с другими верующими не только значительно отягощала его, но и ставила его в очень опасное положение. Она оставляла Джона произвол его собственной слепоты. Она позволяла ему выставлять в свою защиту целый ворох разумных объяснений, оправданий, возражений и смягчающих обстоятельств. Поверьте, это суждение о Джоне не слишком сурово. К таким ошибкам склонен каждый грешник, потому что самообман – одна из самых мощных составляющих духовной слепоты. Никого мы не обманываем больше, чем самих себя. Никого мы не бросаемся защищать охотнее, чем самих себя оправдывать. И как всякий духовно слепой человек, Джонни замечал свои слепоты. В сущности, ему было тем более трудно признать ее, что в свете своих даров, своих умений, своей дисциплинированности, внешне он казался вполне благополучным христианином. Он мог быть функционером, он мог функционировать, и внешняя его жизнь кричала, будто бы все замечательно, как снаружи, так и внутри. Но до благополучия ему было очень далеко. Джо все чаще разрешал себе поступки, никак не вязавшиеся с его христианским званием. Он мог едко высмеять другого человека, пустить какой-то разговор о сотруднике по служению, который не вызывал уважения об этом сотруднике, нетерпеливо возразить кому-то на собрании, раздраженно оборвать разговор, затаить недоброе чувство против кого-то. Он стал реже молиться, дома стал больше злиться по любому поводу и все больше замыкался в себе. Его жена стала замечать, что ее муж сильно изменился. Но перемены эти случились не в одночасье, не в одно мгновение. Джо постепенно начал говорить и делать то, чего прежде себе не позволял. Однако его жена гораздо больше тревожилась о другом. Вот о чем. Изменения, происходившие с ее мужем, похоже, больше не волновали мужа. Он не переживал так о тех переменах, которые у него были внутри. Он свыкался с ними, он жил с ними, он воспринимал это как норму. В прошлом, когда ему случалось поддаваться таким искушениям, он непременно признавал свой грех и исправлял то, что следовало исправить. Теперь же он не только ни в чем не каялся, но сразу раздражался, когда Джуди пыталась указать ему на ошибку. Он говорил ей, что люди и так сверх всякой меры придираются к его служению и критикуют его на все лады, и что он не для того приходит домой, чтобы выслушивать еще и ее замечания. Джуди также заметила, что ее муж начал отдаляться от семьи. Он часами общался с виртуальными друзьями в Фейсбуке и пугающе долго сидел перед телевизором. Он как будто нарочно отсекал для Джуди всякую возможность поговорить с ним. И если дети нарушали его покой, он реагировал на это отнюдь не с родительской лаской и терпением. Это несоответствие между общественным лицом мужа, его внешней жизнью и его частной или тайной жизнью стало для Джуди нестерпимым. Она чувствовала, что служение действует на Джо и ее семью разрушительно. Служение разрушает ее мужа. Потихоньку она начала молиться о том, чтобы Джо окончательно выдохся и отошел от служения. Пасторская изоляция вынудила его перейти на режим выживания. Автопилот. Он исполнял все обязанности, положенные ему по должности, но действовал как на автопилоте и радости больше не испытывал от этого. Чем дольше Джуди наблюдала за мужем, тем больше ей казалось, что Иисус ушел из их дома. Больше так продолжаться не могло. Она слишком любила своего мужа. Она считала, что это святое призвание ему не по плечу. Поэтому она поставила ему решительный ультиматум. Либо я, либо твое служение. Как не хотелось бы мне сказать, что история Джо в своем роде уникальна, это, увы, не так. Нечто подобное мне приходится слышать снова и снова, и разница лишь в деталях. И проблема заключается не в грехах того или иного пастора, она простирается гораздо шире. Нужно иначе подходить к формированию самой пасторской культуры. Наша жизнь делится на внешнюю и внутреннюю часть, и для нас, служителей, внешняя часть жизни преподносит нам тяжелейшие искушения, которые могут вынуждать нас пренебрегать внутренней частью, и тогда мы движемся к катастрофе. Наша духовная жизнь, наши отношения с Богом, состояние нашего сердца, состояние скрытой части нашей жизни, как мы там мыслим, чувствуем и ведем себя, состояние нашей семьи, это скрытая часть, это связано или это более всего проявляет нашу духовную жизнь, обладает катастрофической ценностью для служения. Когда я думаю о пути своего служения, мне страшно. Мне не было так страшно, когда я начинал служение. Я не подозревал, насколько это опасно. С одной стороны, мое сердце, оно жаждет служить. Я знаю, что нужно вкладываться в Божье дело. Лучше этого нет ничего на земле. И я очень счастливый человек, что Бог дает мне возможность так много отдавать себя служению, жертвовать собой, когда служитель жертвует собой, это благословение. Большего счастья не существует на земле. И это не пафос, это реальность, это правда. Видеть, как Бог действует, видеть Его славу как можно ярче и как можно чаще, удивляться этому, это моменты, когда человек переживает небесное блаженство на земле. Это то, где мы счастливы, когда Бог возвеличивается, а мы умоляемся. Это точно так. Поэтому сердце мое лично, оно горит к служению. Горит к тому, чтобы быть на пути служения. Но сегодня я намного больше боюсь служения, чем я боялся раньше. Это опасное призвание. Путь служения – это очень опасный путь. Это путь, который может разрушить глубину христианской жизни служителя и превратить его в функционера, который живет на автопилоте, который должен держать марку, который должен какие-то показатели достигать, который хочет похвалиться, ну или как минимум чувствовать себя на уровне рядом с другими служителями. Это путь, который может из христианина сделать функционера. Это путь, который может жестоко обмануть христианина о том, что он из себя представляет. Когда Бог смотрит на меня, и Он показывает мне фотографию, на этой фотографии кто-то бы сказал: «О, столько людей в церкви, он хороший пастор». А Бог так не смотрит. Бог знает, что Он привел людей в церковь. А Он смотрит здесь, что внутри. Хороший ли он пастор, он смотрит внутри. Но для служителя и для всех нас огромное искушение думать о внешней стороне. Я хороший или я плохой, потому что что у меня снаружи? Поэтому молодые люди искушаются какую-нибудь там на фоне какой-то машины сфотографироваться, молодой человек или девушка там в какой-нибудь наряде, потому что ее внешняя часть как бы кричит, что я успешная, я внутренне гармоничная. Я как-то прочитал один пост одного пастора, он сфотографировался со своей женой, которая тоже пастор, и он написал, ну, они такие в машине, крутые, такие улыбаются, так одеты модно, и он говорит, и он написал, как бы: «У нас, Бог благословил нас, у нас гармония и успех во всех сферах нашей жизни». И я смотрю так, и раньше бы я, может быть, позавидовал и так далее, а я сейчас смотрю и говорю: брехня. Это неправда. Это неправда просто. Таких людей нет на земле. Может быть, эти люди просто нечестны с собой, может быть, они боятся видеть свой внутренний мир, свою борьбу. Тем более я знаю историю этих пасторов. Совсем недавно они пережили колоссальный кризис. И, может быть, поэтому хочется сфотографировать и показать всем: у меня все хорошо, Бог дает мне успех. Это просто Бог меня так повел. Это не разочарование было в моем служении. Это не мое падение. Это не кризис, которым Бог сокрушает меня и указывает на мои грехи моего сердца. Нет, это просто Божье водительство. Виноваты просто те люди, во мне нет ничего такого. Служение – это опасный путь, это путь, который может извратить нас, наше представление о себе, можем обманываться. Это путь, который может разочаровать нас в Боге, в служении, в христианстве. Он может сделать нас одинокими, он может ожесточить нас. Когда мы берем какое-то служение, нам нужно обладать достаточной зрелостью для этого служения. И когда мы берем такую ответственность, мы вдруг видим, мы слабы в чем-то. Выявляется наша незрелость. Когда мы сидим на последнем ряду, образно говоря, нет ничего не духовного там сидеть, образно говоря, на последнем ряду в зале богослужения, когда мы ничего не делаем, когда мы ни на что не берем ответственность, мы пришли на богослужение, мы сели, мы помолились, мы Библию открыли, закрыли. Суперправедный! Как только ты берешь носить аппаратуру, и кто-то там тебя толкнул, кто-то тебе не уступил, кто-то не ценит твое служение, не дает пройти, там разговаривает ля-ля-ля-ля и не понимает, какая тяжелая колонка, ты начинаешь злиться. Это служение проявляет твою незрелость. Ты ожесточаться можешь. Ты можешь злиться. Что... И представьте, в этом состоянии кто-то тебе говорит: это незрелость в тебе, это грех. И он мне еще будет говорить, с последней лавки будет мне указывать. Я и так жертвую собой. И ты отдаляешься, и ты не хочешь, чтобы тебе говорили то, что у тебя внутри. Более того, ты не хочешь, чтобы это выявлялось. Это одна из причин, почему люди оставляют служение. Служение обескураживает, служение проясняет, кто ты внутри, служение показывает твою незрелость. И если ты не согласен это увидеть и принять, и работать над этим, если ты хочешь просто это не видеть, то ты не можешь нести служение. Рано или поздно ты его бросишь. Ты не потянешь. И это может быть даже правильно, потому что внутренней зрелости недостаточно. Заметьте, я еще не открыл Библию, я мучительно себя плохо чувствую. Это вступление к проповеди. Еще несколько слов прочитаю вам, и проповедь начнется. Потому что проповедь должна быть библейская, а не из книжки или из моих мыслей, из опыта. Это путь, который может опустошить человека и довести его до сгорания. Опасность пути служителя кроется в уникальных искушениях, которые обрушиваются на посвященного служителя. Там свои искушения, мы читали о них. Одно из таких искушений – это склонность служителей жить внешним, практикой служения, пред людьми, развивая свои навыки, компетенции, способности, эффект, который они производят, ориентироваться на внешние плоды, нежели на внутренние плоды. Количество людей. О, я успешный пастор. Что в сердцах этих людей? Они изменяются? Растут ли они духовно? Живут ли они великим поручением? Или это прихожане, которые сидят здесь в зале? И которым просто интересно. О, эмоциональный момент. О, мы будем слушать. Скучноватый момент. Такая проповедь была сегодня никакая. Нас плохо развлекали сегодня. Была плохая. Не благословил Дух Святой сегодня. Или же это люди, которые живут великим поручением. Вот это внутренняя сторона фотографии. Бог и на это смотрит. Его не впечатлит количеством людей. Он смотрит, что с ними происходит, с этими людьми. Растут ли они или нет? Или они здесь, потому что здесь их родственники? И они бы уже ушли из этой церкви, но ну, родственники привыкли как-то уже. И тут ближе к дому. И как-то уже наладилась какая-то инфраструктура. И детям моим здесь хорошо. Поэтому я, в общем-то, не в церкви. Как-то мне один брат говорил, когда я что-то говорил, он говорит, стоп. Я сижу на заборе. Я не спрыгнул туда к вам. Я на заборе сижу церковном. То есть я, не нужно ко мне вот это наставление применять. Я как бы, так сказать, я гость, хотя я уже 3 года в вашей церкви. Это причина. По какой-то причине люди могут оставаться. Бог на это смотрит. Бог смотрит на внутреннюю сторону. А есть большое искушение оценивать себя внешне. Более того, посмотрите, есть модное служение. Вы замечали это или нет? Вот общаясь с американской культурой, я вижу, я могу вам рассказать, как сменялась мода. Я не могу назвать это библейское мышление о Божьем Слове. Это мода. Было модно большие евангелизации. Как только людей стало меньше на евангелизациях, это не только мудрость, но мода прошла на это. Появилась мода на организацию новых церквей. И казалось бы, давайте поддерживать, это же важно, новые церкви. Разве это изменилось? Но сегодня это уже не модно. Стало модно... Что там было дальше? Например, такие домашние церкви. Поэтому мы это будем поддерживать. Потом это уже не модно. Стало модно социальное служение. Вот если мы помогаем детям-сиротам, им нужно помогать. И наркоманам им нужно помогать. Но это, не знаю, но это модно. Это то, человек скажет, я в это верю. Организация новых церквей. А, еще до этого евангелизации. Вот если кто-то хочет благовествовать, это бы поддержали. Сегодня многие и у нас скатились к тому, что я верю в то, что я чувствую. Вот ты смотришь на ребенка, и ты просто чувствуешь. Ты можешь быть атеистом, безбожником, но ты будешь жертвовать туда деньги. Потому что ты чувствуешь, как, ну, им очень тяжело, и им тяжело, и надо жертвовать. Я не против того, чтобы это делать. Я против того, что мы движимы просто своими чувствами. А вы можете подумать... Вчера с пастором говорил, и он периодически подходит и говорят, вот сейчас душепопечение очень модное дело. Сейчас все просто душепопечение, сейчас все этим вот просто фанатеют. Это ответ для всего, и люди поучатся в хорошей школе, у нас учатся там люди, и нужно там учиться Корам Део. Потом придут, и они говорят, там вот только это, если это сделать, то все переменится и так далее. То есть определенная незрелость в отношении к разным служениям. И можно просто гоняться за таким внешним... Ты присоединился вот к чему-то такому, и ты чувствуешь, как твой статус повышается. Вчера один брат со мной разговаривал и поставил меня в один ряд с некоторыми служителями. И раньше бы меня это очень потешило. То есть как бы он, так я в одном ряду с такими очень уважаемыми людьми. И может быть я бы старался быть скромным, но внутренне я бы очень, так сказать, это бы мне льстило, что я вот как бы такая оценка моего служения. Вчера Бог дал мне победу, если я правильно понимал свое сердце. Может быть Бог бы показал другую фотографию. Склонность упускать из виду свое сердце. Вот что возникает у служителей. Жить внешним. Склонность упускать из виду свои отношения с Богом. Упускать из виду освящение своей скрытой части жизни. Склонность стремиться к таким же плодам служения в других людях. Ни сердце, ни отношения с Богом, ни святость, ни жизнь великим поручением, а просто что-то внешнее, количество и так далее. Пример такой катастрофы записан нам в Библии. Начнем проповедовать. Это пример Саула, 1 Царств, 15 глава. Царь Саул, первый царь Израильского царства, был невероятно успешным царем. Кто читал Библию, наверное, у вас не такое впечатление. Саул представлен как негативный герой. Но на самом деле, если мы задумаемся и посмотрим на него только внешне, то мы увидим, что внешне он имел успех. Первый царь. Он даже выглядел по-царски, он был выше на голову всех остальных. Часто я смотрю на себя, и иногда, когда я стою на ступеньке, и со мной кто-то рядом стоит, я переживаю другую реальность. Кажется, можно все время не так смотреть на людей. Он был высокий, он был красивый, его Бог выбрал, его помазал великий пророк Самуил на служение, как бы авторитетом своим покрыл его. У него сформировалась большая армия, они вели войны и они побеждали. Он мог воевать с Давидом, с огромной армией гоняться за ним. И был неправ в этом. Но люди все равно воспринимали его как царя, его авторитет был непререкаемый, очень мощный. Он царствовал 40 лет. 40 лет. Это очень долго. И он имел много успеха, он строил города, внешне он был абсолютно успешным. И вот одна из битв, которая описана, и которая показывает, открывает сердце Саула, что он вкладывался во внешнее. Это был колоссальный проигрыш его жизни. 15.1. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди, сложный стих сейчас будет, и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока подростка до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Жестокий ли здесь Бог описан? Абсолютно нет. Почему нет? Этот вопрос я вам оставляю. Как это так? «И собрал Саул народ и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян, пеших, и 10 тысяч только из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул кинеям, «Пойдите, отделитесь и выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ними». Ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта и отделились кинеи из среды Амалика. Начинается битва. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. Это наш царь! Это Саул! С его лидерством мы одерживаем великие победы. Мы полностью уничтожили этот безбожный, языческий, воинствующий против нас народ. Успех! Слава, популярность во всех газетах, если бы они были, об этом бы говорилось. Слава людская распространяется. И Агага, царя амаликитян, захватил живого, некий тоже успех. А народ весь, всех людей, кроме одного царя, истребил мечом. Можно сказать, послушался Бога, одного только не убил. Но Саул и народ, можете это подчеркнуть, Саул и народ, народ и Саул тоже пощадили Агага и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. Ну, то есть то, что не очень ценно было, то, чего не жаждало их сердце приобрести себе, они уничтожили и, так сказать, предложили Богу такое послушание, такое исполнение того, что Он нам сказал. Не, ну мы как бы, в общем-то, уничтожили, ну, вроде все нормально, очень много. Ну, конечно, особо драгоценные вещи оставили себе. И решение такое было у народа и у Саула здесь написано. И было слово Господа к Самуилу, это пророк, такое. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился, отвернулся от меня и слова моего не исполнил». Смотрите, как Бог оценит. Внешняя сторона жизни Саула. Битва, рискует своей жизнью, может быть, кто-то погиб из израильтян. Очень чувствительно к кинеям отнесся. Одерживает победу, уничтожает всех людей, кроме одного всего лишь. Ну, это вообще мелочь. Уничтожил много-много там всяких ценностей, скота, ну, таких особенно ценных оставил, ну, можно сказать, мудро, как бы для развития экономики в своей стране, для там решения каких-то вопросов. То есть это было имущество, это как сегодня там золото, платина, драгоценность большая. А Бог оценивает его, смотрите, не внешне, а внутренне. Он смотрит в его сердце и говорит: его сердце отвернулось от меня. Он не ценит меня так, как ценит себя. Он не ценит мою волю так, как ценит свою волю, свои желания, свои устремления. Он не ценит мой разум или мою логику так, как ценит свои какие-то разум и логику. И вот какой Бог дает ему оценку. На фоне победы, на фоне успеха, служители, подумайте, вы совершили служение, успех, вас благодарят, если это еще перед людьми иногда вам аплодируют. Вы молодцы, такая жертва, вы ночи не спали, вы готовились, вы уставали, ваши семьи жертвовали собой. Все люди смотрят, и вы видите внешнюю сторону своей жизни, успех, вы благословенные, вы пример в церкви, на вас нужно равняться, младшее поколение, те, которые сидят, ничего не делают, должны с вас брать пример, а Бог смотрит внутрь и говорит: вы отвернулись от меня. Ваша тайная, духовная жизнь, Бог говорит, для меня важнее. То, почему вы одно, скажем, вы были верны во многом, а одно что-то сделали неправильно, это был важный момент. И Бог смотрит в сердце. И вот какую он оценку дает Саулу. Подумайте вот еще о чем. Кто читает Библию, вы знаете историю Давида. Вот смотрите, история Саула. Вот повеление, и вот как он его исполнил. Не изнасиловал никого, не убил там неправедно никого, никакой подлости, кажется, так не сделал, ничего такого, вот как бы за народ Божий стоял, был в направлении Божьей воли, Божьих повелений, не сидел там, не прохлаждался на лавочке, а трудился, рисковал своей жизнью. И вот история Давида. Не пошел воевать, праздно сидит там у себя во дворе, смотрит девушка, которая моется, обнаженная, зовет ее к себе, а она жена кого-то. Ложится, спит с ней, она забеременела, вызывает ее мужа, пытается сделать так, чтобы будто бы от него забеременела, а то верный очень муж говорит: я не войду к своей жене, когда мои собратья там спят не в домах своих. Подпаивает его, на вторую ночь иди, не идет, на третью не идет, отсылает его обратно в битву и говорит его начальнику: пошли его в самое жестокое место. И его убивают. Он убил другими руками этого человека. Не признается в своем грехе, забирает себе эту женщину в жены, приходит пророк к нему и не может прямо с ним говорить, рассказывает ему притчу, Давид на нее реагирует, там об одном грехе говорит: смерть тому человеку, а он ему говорит: ты тот человек, ты так поступил. Чей грех более ужасный? Какого бы служителя или человека мы бы с вами оценили как того, который более падший? Саула ли? Или Давида? Я думаю, что Давида. В этом есть тоже смысл, это серьезный грех, прелюбодеяние и так далее. Бог потом ему говорит: я тебя накажу. Ребенок, который забеременела, теперь уже жена твоя, он умрет. Давид смиренно принимает это, кается. Псалом 50 пишет свое покаяние перед Богом, смиряет свое сердце. Я виноват, я согрешил, я глубоко грешный человек. Он говорит: во грехах зачала меня мать, я глубоко грешный человек. Бог говорит ему: ты втайне грешил, а я на кровлях. Сегодня это было бы через СМИ, средства массовой информации, расскажу о твоем грехе всем. И так и было. Весь народ узнал, и мы с вами сегодня говорим о грехе Давида. Он опозорен не только в своем народе. Через этот грех он как бы опозорен через все поколения. Мы сейчас говорим об этом. Это тяжелое наказание. Давид смиряется и говорит: да, Господи, я виновен. И он постится, и он молится, и он страдает очень сильно, и молит, что Бог оставил ребенка в живых, и Бог не оставляет. И Давид, и люди мнутся, не могут зайти к Давиду там, где он молился, думают: если он так страдал, когда ребенок больной был, то он просто поубивает нас, если узнает, что ребенок умер. И он видит, они мнутся, встает, выходит: умер ребенок. Они говорят: да. И он перестает поститься, написано, умыл лицо свое, переодел свои одежды. И все удивлялись, что такое, как-то странно. Обычно горюют, когда умирает кто-то, а он горевал до смерти, а теперь не горюют так сильно. А Давид просто смиренно принял наказание от Бога. И Бог называет Давида «человек по сердцу моему». Внешне Давид неправ. Внешне он более неправ, чем Саул. Но Бог говорит, сердце Саула, он отвратился от меня. Бог смотрит не на внешнюю сторону, он смотрит на внутреннюю сторону. И он благословляет за то, что внутри и тайна, а не за то, что внешне. Хотя внешняя жизнь может быть довольно успешна для людей, которые верят этим фотографиям. О, все стороны моей жизни гармонично развиты. Зависть такая берет, как у них все классно. А другой смотрит, брехня. Это не так жизнь устроена. И Бог смотрит в тысячу раз глубже, и Он говорит, за Бога не буду говорить. И он видит наше сердце, и Он смотрит туда, и от этого все остальное происходит. И даже если внешне мы имеем успех до поры до времени, и потом это рухнет, потому что у этого нет основания. Под этой внешней структурой, под этим построенным зданием служения нет внутренней, подземной вот этого фундамента нашей духовной жизни, нашего сердца, и поэтому это все рухнет. И дал бы Бог, чтобы рухнуло. Это очень болезненно, это кризис, это боль страшная. Но дал бы Бог, чтобы рухнуло, потому что у некоторых, кажется, не рушится. И они продолжают жить в этой лжи. И их сердце далеко ушло от того, что они делают. Они лицемерят, и ты не можешь ничего им сказать. Им нужно пережить кризис. И дал бы Бог, чтобы рухнуло. Это была бы милость от Бога. Вот куда смотрит Бог. «И опечалился Самуил», 11 стих, «и взывал Господу целую ночь». Вот сердце человека. Не функционер. Не про... окей, может быть, следующего? Хорошо, кого там помазать, пойду. Он действительно всем своим сердцем, он понимает, позор этого царя позорит Бога, позорит народ Божий. «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул после внешней победы, вот что делает. Он пошел на гору Кармил, ходил на гору Кармил, и там поставил себе памятник». Успешный служитель, ему аплодируют. Никто не смущается, что он памятник себе ставит за эту великую битву. Вот это служитель, это имя, это значимый человек. Сколько внешних атрибутов победы. И потом он сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты у Господа!» Встречает пророка. «Я исполнил слово Господа!» И народ, «Да, слава Саулу!» И сказал Самуил, «А что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» Очень милостиво обличает его. И сказал Саул, «Привели их от Амалика, так как народ пощадил». Помните, я обращал внимание, кто там сделал выбор? Это стоит подчеркивать в Библии, чтобы замечать потом легко. «Так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу». Это был порыв сердечного поклонения. Такие волы, такие овцы. Прославим же нашего Господа жертвоприношение. Для жертвоприношения Господу Богу твоему, Самуил. О, он взрослый человек, он знает, как говорить. Он знает, как подкупать чужое сердце. Он знает, как играть на струнках, которые за ценности цепляют. «Прочее же мы истребили». И сказал Самуил Саулу, «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул, «Говори!» Может, еще один памятник стоит где-то там. Господь же, он оценит, он же знает. И сказал Самуил, «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых?» Он был очень неуверен. Он прятался где-то там в обозе, написано, когда его хотели помазывать на царя. «И Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу?» Еще одно слово стоит подчеркнуть. Бросился. Вот это сердце. Вот оно описывается. Это сердце бросилось намного с большей пожадливостью. Не знаю, как на русском языке. С большим таким вот жаждой к этому, чем даже снаружи это произошло. бросились на добычу и сделал зло пред очами Господа. Бог видел все. Бог видел грех твоего сердца. Бог видел, и глаза его всегда открыты. Нет тайной жизни для Бога. Это для тебя и для людей может быть. И сказал Саул Самуилу, есть ли сейчас здесь покаяние, как у Давида? Произвучит ли здесь 50-й псалом? Я грешен, пусть Бог наказывает, я виновен, я опорочил Господа. И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа. Ты вообще ко мне предвзято, в общем-то, относишься. А ты вообще-то моего сердца знать не можешь. А мне рассказывали другие, как ты им говорил, а расстроил их. Теперь меня хочешь попрессовать? Я послушал гласа Господа. И не тебе мне говорить, как я там поступил или нет. Я собой столько жертвовал, а ты там сидел в своем где-то там в храме, или храма не было там, где-то там пророк был. И пошел в путь, куда послал меня Господь. И привел Агага, царя Амаликского, а Амалика истребил. Он даже обеляет свой грех, что Агага не убил. Народ же, можете опять подчеркивать, из добычи, из овец и волов. Я не виноват, это жена, которую ты мне дал. Это они вот. Народ взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу. Ты что, не понимаешь? Богу твоему в Галгале, вот же ж все это богослужение великое. Смотри, народ, что мы будем? Разочаровывать народ? Они хотят Богу поклониться. Что, ну зачем? Ну зачем такие неприятные вещи говорить? И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы, которые вы внешне можете исполнить, посчитать количество этих жертв, увидеть количество пролитой крови, посчитать количество времени, как долго вы эти жертвы приносили, пот, который у вас был на лице, на вашем теле, когда вы трудились и так далее. Неужели ваша внешняя жизнь, ваши жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? И ответ здесь понятен. Нет. Бог смотрит на внутреннюю часть нашей жизни. Как много служителей и авторитетных служителей, которые имеют погоны и даже какой-то внешний успех, но внутри они не такие. И дал бы Бог, чтобы внешнее строение стало слишком тяжелым, чтобы оно провалилось под землю, где пустота под этим строением, где сердце не соответствует. И какая трагедия, когда этого не происходит. Когда трагедия, что вообще такое есть. И когда это не рушится, это еще большая трагедия. Послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов, лучше вот этой уникальной жертвы. Бог смотрит в наше сердце и смотрит реакцию нашего сердца, отношение к Богу и готовность идти на болезненный опыт, когда изобличаются наши грехи, когда нам нужно работать над своим сердцем, когда мы тянем эту колонку, и мы устали, и кто-то еще нам говорит, что ты раздражаешься, тогда не неси служение, сам причем, может быть, ничего не делает. И это момент, когда нам нужно послушаться Богу, и принять такое несовершенное, может быть, неуместное обличение. И прославить Бога тем, что да, Господи, я не прав, что я раздражаюсь. Неважно, пусть все не носят, пусть все считают это унизительно, пусть все пренебрегают мною. Я ж тебе служу, а не всем. Какая разница, пусть живут как хотят. Я хочу тебе служить. И это послушание будет. И это важнее, чем то, что я несу колонку. Мое сердце, когда я это делаю, важнее, чем то, сколько колонок я ношу и с какой улыбкой на лице я это делаю. Важнее, что в моем сердце. Если сердце в улыбке проявляется, замечательно. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, связь с бесами. И противление то же, что идолопоклонство языческое, связь с бесами и сатаной. Вот такое непослушание в этих вещах – это такой же мерзкий грех для Бога. За то, что ты отверг, вот оценка твоего служения, ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Саул мог бы отреагировать, Господи, рухнуло. Рухнуло мое служение, ты отстраняешь меня, да будет так, действительно это в моем сердце, помоги мне исправиться, помоги мне восстановиться. И неважно, буду я царем опять или не буду вообще, это неважно. Дай мне послушаться Тебя, дай мне иметь близость с Тобой, дай мне быть праведным там, где я есть, внутри и в тайной своей жизни, и потом снаружи. Помоги мне, Господи, спасибо за это обрушение. Больно, до слез больно, страшно, позор, что скажет жена, что скажут родственники, родители. Тяжело, но дай мне силы пройти через эту боль, через этот позор и изменяй мое сердце. Так бы мог Саул отреагировать на такое наказание. Помните, у Давида было наказание, и как он отреагировал? И сказал Саул Самуилу, согрешил я, может быть, покаяние, ибо приступил по велению Господа. Кажись, точно покаяние? И слово твое, Самуил. Но я боялся, и вот это слово «но» нужно подчеркнуть. Но я боялся народа и послушал голоса их. Они меня вынудили. Но это невыносимо было. Противостать невозможно им было. Это разочаровать, это бунт, это против израильского народа. Я не виноват. В другом месте, помните, Самуил должен был прийти и принести жертву перед началом битвы. И Саул принес ее вместо пророка, вместо священника. Он не имел права это делать. И он потом говорит, народ начал разбегаться, армия начала разбегаться. Я не виноват. Это такая ситуация, это меня вынудило. Здесь уже невозможно было так исполнять точно Божье Слово. Это не та ситуация. Я не виноват. Это не покаяние здесь. Слово «но» говорит, что здесь нет покаяния. Да, я согрешил, я не послушался Господа, но вообще-то это она меня вынудила. Она больше виновата, и здесь уже нет покаяния. «Теперь же сними с меня грех мой». И вот мотив, вот цель, по которой Саул так мягко стелит. «И воротись со мной к народу, к старейшинам, чтобы я поклонился Господу вместе. И ты, так сказать, накроешь меня своим авторитетом и признаешь, что все-таки я правед». Ну, чуть вот нюанс был. Но, в общем, все мы уже здесь, так сказать, с тобой разобрались. А пред народом ты скажи, все замечательно. И обратился, повернулся Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Можете себе представить, Самуил против того, что я хочу. Он хочет повредить мне. Если рухнет эта внешняя часть, это позор, это невыносимо. Боль в сердце, я такую не собираюсь переживать. Я буду воевать до конца, чтобы со стороны люди обо мне хорошо думали, и у меня все было успешно внешне. Поэтому ты должен, ты часть механизма, который должен поддерживать мой внешний мир. Ты должен признать мою праведность. И ты не хочешь, и он хватает его, и он разрывает одежду пророка. Большое непочтение просто к старшему человеку, к пророку, но сердце его заставляет это сделать. Он человек внешнего мира. Точнее, внутренний его мир заставляет практиковать такой внешний мир и так сражаться. Вот проявление его внутреннего, тайного мира. Вот его мотивация. Он ищет своего, он ищет своей славы, он ищет, может быть, своей власти, ищет своего успеха. Как-то там даже перед Богом, может быть, как-то это себе видит. Это христианский служитель. Это служитель Божьего народа. Это человек, который молится. Это человек, который слышит, ходит в храм на поклонение. Это человек, который слушает проповеди. Это человек, который очень много знает богословия. Сегодня мы бы сказали, это человек, который закончил семинарию и так далее. Тогда сказал Самуил, «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, лучшему по сердцу». И это Давид. «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо это не человек. Ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул», может быть, сейчас он покается, «я согрешил, но», подчеркивайте, «почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Да, я согрешил, но ты пойди и почти меня, вырази уважение, авторитетное такое, авторитет, все замечательно, Саул молодчинка, у кого нет нюансов, вперед. Его покаяние не покаяние, он волнуется о своем внешнем влиянии, о своей внешней структуре, которая будет рушиться, может быть, кстати, не рухнула. Народ очень много терпел, воспринимал. Когда сердца людей такие же, когда сердца христиан такие же, они будут с удовольствием поддерживать таких служителей. Тогда вся церковь заражена уже. ложным мышлением, ложной системой оценки. Кто ты вообще такой оценивать? Ты давай не суди тут. Тебе легко говорить со стороны. Он такой классный, он столько всего сделал, он мне вот в этом помог. Не так давно одного пастора отлучили от пасторства за прелюбодеяние. И я слышал, что церковь абсолютно не могла это сделать. Когда выявились все факты, они были неоспоримые. Даже после этого многие люди в церкви хотели, чтобы он был быть их пастором. Это люди десятилетиями в церкви, десятилетиями читают Библию, и они так видят, что внешние способности администрировать, красиво говорить, лидером быть, там, добывать, может быть, какие-то деньги, или я не знаю, что они ценят, это намного важнее, чем его сердце. И это большая-большая опасность. Христиане, у которых в сердце вот то, что здесь мы видим у Саула, они сжирают следующее поколение. Они сжирают их. И они не такие, извините, тупые, как взрослые. Извините за это слово, к мужчинам обращаюсь. Не такие, к женщинам как-то мягче нужно придумать. Мы можем мириться, мы можем ценить это все. А дети хотят, подростки, они хотят настоящего. Им играть вот в этот спектакль. Им не интересно это все. Это такое благословение для нас. Они честные. Они хотят подлинного, они хотят настоящего. Им недостаточно просто, чтобы им погончик повесили, ты правильный. Он говорит, я жить хочу, я хочу чего-то настоящего. Для меня фарисейство не подходит, для меня лицемерие не подходит. А когда их окружают люди, которые живут лицемерно, которые свое сердце потеряли и поддерживают служителей с потерянными сердцами, то дети просто смотрят на это христианство, и эта вся система сжирает их сердце. Они не могут следовать за Богом. Это колоссальное разочарование в Боге и в христиан. Когда такие люди, я маленький, я расту, они все авторитеты, на них мир держится. Более того, это христиане, это связано с самыми великими вечными вопросами. И вот они такие. Какое тогда христианство может быть? Как тогда в этой церкви оставаться? Это очень болезненный опыт. Если эти дети остаются в церкви, а они остаются, велик Господь. Милость Его до небес, что Он дает рождение духовное, дает истину и спасает их вопреки примеру их родителей, вопреки примеру старшего поколения. Это просто колоссальное благословение. Не все, к сожалению, могут так оценивать. Кстати, написано, «И возвратился Самуил за Саулом и поклонился Саулу Господу». Поставьте здесь вопрос, почему он это сделал? У меня нет времени об этом говорить. Точнее, если быть честным, у меня нет ответа. Видите, как можно красиво сказать так, что будто бы ответ есть. Потом сказал Самуил, приведите ко мне Агага, царя Амаликитского. И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг, конечно, горечь смерти миновала. Уже пророк, все будет хорошо. Но Самуил сказал, как меч твой женщин лишал детей, так мать твоя между женщинами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. Это пророк. Не тряпка, не слюнтяй, не тот, который сю-сю-сю только делает. Это мужественный мужчина, идущий за Господом. Такие мужчины нам нужны. Нам не людей нужно рубить. Рубить нужно свое сердце, грехи в своем сердце, свой эгоизм, свою лень и так далее. Вот такие мужчины должны быть в церкви. Как вот этот вот Самуил, и разрубил Самуила Агага пред Господом в Галгале. Такими мужчинами должна быть церковь наполнена. У меня болит сердце, когда я вижу женственных мужчин, которые приходят в христианство как место, где они свою женственность могут окутать речами о любви, смирении, кротости, милосердии. А чего это ты так со мной разговариваешь? А почему это? Прятаться за... Пахать должна с детьми, там и тебя обхаживать. Церковь это не место, где слюнтяи и мужчины собираются. Церковь это место, где все мы, мужчины, слюнтяи, становимся настоящими мужчинами. Не мужиками такими, я же мужик, я тут сказал. Не такими, смиренными, кроткими, но при этом мужественными, самопожертвенными. Не такими мужланами, которые на улице, не об этом идет речь. Иисус Христос показал образ настоящего мужчины. И вот еще один образ. И более не виделся Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарился. Приходит в одну семью, там было 7 или 8 сыновей, и он начинает, видит, мы прочитаем только 2 стиха отсюда, когда он уже последнего видит, 6 стих 16 главы. И когда они пришли, он увидел Елиава, сказал: «Верно этот пред Господом помазанник его». Он внешне оценивает. Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его». Это всем нам. Дал бы нам Бог видеть не только внешний вид, но внутренний вид. Дал бы Бог нам видеть фотографию чьей-то жизни и сказать: наверное, неправда. Прежде всего, видеть фотографию своей жизни. Я, когда думаю о своем служении, у меня большие сомнения есть. А иногда я иду проповедовать или служить, и я молюсь: Господи, пожалуйста, благослови. Просто из любви к людям. Я не получу, скорее всего, награду за это служение, потому что я недостойно сейчас подхожу. Я просто молю Твоей благодати, благослови. Я не смог быть верен Тебе в этом, яви свою милость. И я не знаю, сколько Божьей милости. И вообще-то, на самом деле, Писание говорит, что все это Божья благодать. Бог смотрит на внутреннее, дал бы Бог нам это видеть. Не смотри на вид Его и на высоту роста Его. Я отринул его, я его отверг, его сердце мне не подходит. Я смотрю не так, как смотрит человек. Мы все с вами сегодня должны выйти с убеждением. Два убеждения. Первое – внутренняя жизнь, тайная, важнее, чем внешняя. Второе – мы все склонны жить только внешним. Мы смотрим так, как смотрят люди, на внешнее. Это опасность. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Притча 4:23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него... Буквально несколько фотографий вам покажу, и мы помолимся. Есть в природе такое явление, которое очень назидательное для нас. Называется карстовая воронка. Когда существуют определенные породы, гипс там и так далее, которые легко водой размываются, и они размываются, 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 и потом происходит в одночасье, мгновенно проваливается почва, и может очень глубоко туда все, что было снаружи, все дома, все строения, они проваливаются. Так погибают люди за одну ночь. И вы можете видеть эти природные явления. В Украине есть одно такое явление. На Западной Украине есть. Село Солотвино. Там такая же подобная воронка. Вы можете еще видео посмотреть. Просто удивительно. Одна из воронок. Есть воронки под водой. Вот она сейчас расширяться будет. Вы сейчас увидите. Обратите внимание на деревья. Насколько я понимаю, это обрушение края воронки, потому что вся эта вода, возможно, уже свидетельствует, что часть леса провалилась. Это наша жизнь. У кого жизнь такая, что вот-вот будет обрушение, нам нужно пойти к Господу, и нам нужно возревновать о внутренней части нашей жизни, о наших отношениях с Богом, о духовности нашей, о наших мыслях, чувствах, делах, которые мы делаем или чувствуем, переживаем втайне от других. Нам нужно возревновать о нашей семье, об отношениях. Служение мы никогда не перекроем ту дыру, которая у нас там в тайне. И Бог ее видит. Бог ее видит, поэтому нам неправильно просто это скрывать. И я хочу обратиться к служителям, которые посвятили себя служению. Служение выявляет наши недостатки. Ну, это нормально, так должно быть. Это благословеннейший инструмент нашего освящения. Это не инструмент построения себе памятников. Это инструмент изобличения наших сердец. И это инструмент к свободе, потому что освящение – это свобода. Освящение – это близость с Богом. Освящение – это путь к счастью, к удовольствию, действительно, потому что мы пьем из сладостей Господних. Если мы видим это в своей жизни, если мы подозреваем, нам не нужно закрываться, как этот служитель, мы все искушаемся. Не просто тем людям, которые просто нас погладят и скажут, у всех такое есть. Людям, которые смогут задать более глубокие вопросы и показать, что есть большая проблема, может быть. Может быть, это даже так. Мы были все служителями, посвященными. Но более того, чтобы мы были служителями, у которых внутренняя, сердечная часть жизни соответствует внешней. Пусть наша страсть, наша борьба, наше переживание о своей тайной внутренней жизни будет больше, чем наша страсть и борьба и успех внешний. Я умоляю вас, чтобы после этой проповеди вы осмыслили и приобрели убеждение. Убеждение такое: мне оно все не нужно. Мне не нужно мнение людей, памятники, успехи пред людьми или перед собою, если это сжирает меня, если это уничтожает мои отношения с Господом, если это стирает в порошок мое сердце, если это извращает мою духовную жизнь. Это не нужно, это глупо жить этим. И я здесь не один раз говорил, если мое сердце будет разрушаться или моя семья будет разрушаться, я оставлю пасторство. Мне не нужно оно. Это порочит Господа. Мне нужно сесть там у стены, плача вместе со своей семьей и думать, почему я ее до этого довел. И в чем я не прав. И это лучшее развитие моей жизни. И если так будет в моей жизни, я думаю, вы скажете: бери пастора у нас. Не может. Исправил его семью. И, может быть, никогда больше не будет пасторствовать. И мы не услышим его внешнего служения никогда больше. И благодарим Бога за его искреннее раскаяние и за спасение нашей церкви от лицемера, который мог бы еще обманывать нас и обманывать лицемерной жизнью. Благодарим Господа. И молим Его, чтобы Он поставил нас тех, которые будут соответствовать их внешней жизни, внутренней жизни. И будем все поститься и каяться и трепетать, чтобы не думать так, что: о, он такой хороший, он же помог нам когда-то, я его люблю. Нет, его место там у стены плача. Я его люблю и помог, велик Господь. Но никто из людей. Пусть бы Бог дал нам быть такими, чтобы сегодня эта решимость у нас была. Мне не нужно это. Мне не нужно мнение людей. Если вам столько лет, сколько мне, а мне уже 42 года, и я уже наслаждаюсь тем, что я не 20-летний, я не завидую вам вообще. Вот тяжелые годы впереди, и у вас тяжелый период сейчас, столько проблем. И я понимаю, что остается мне меньше, чем я прожил, и я уже 100 раз об этом говорил, это просто постоянно переполняет мое сердце. Я радуюсь, когда мне будет 43, 44, 60, если я доживу. Это вообще будет круто. Это будет супер, потому что я буду понимать, сейчас бороться, чтобы быть принятым, чтобы тебе аплодировали, вообще глупо. Это было глупо и в 10 лет, но сегодня это точно глупо. Уже мало осталось. Зачем в эту суету вливаться и пред людьми мусор вот этот поднимать, и чтобы все: о-о-о, мусор упал, ничего не осталось, но зато мне поаплодировали. Это глупо. Глупо селфи. Я захожу иногда на некоторые аккаунты, и я смотрю, человек только себя фотографирует. И я ни про кого конкретно сейчас не говорю. Это не очень мудро. Давайте мы помолимся. Господи, меня невероятно впечатляет, Господь, как Ты сражаешься за наши сердца. Это Твоя любовь. Твое слово, чувство, которое Ты мне даешь, это от Тебя, чтобы коснуться наших сердец И это просто удивительное открытие, насколько ты любишь нас, и насколько ты хранишь нас, и насколько ты сражаешься за наши сердца. Большое тебе за это спасибо, Иисус. Большое тебе спасибо, что ты учишь нас не быть людьми, которые аплодировали тебе, когда ты въезжал в Иерусалим, а они думали о своем и о внешнем. Но ты учишь нас людьми, которые приходят на Голгофу, когда весь твой внешний успех уничтожен, когда ты на кресте. Но мы приходим туда, потому что мы видим твой внутренний успех, твою внутреннюю значимость, твою тайное величие. Спасибо тебе, Господь, за это. И, пожалуйста, храни нас. Помоги нам изменяться. Если кто-то вдруг понял, что он в опасности, помоги, дай силы, Господи, рвануться к тебе. Дай силы рвануться к братьям и сестрам и говорить о своем сердце. Дай силы оставить служение, если нужно. Дай силы устремиться параллельно служением поднимать свое сердце. И сохрани нашу церковь, Господи. Очисти ее. Очисти ее. И сохрани, Господь. И молимся, Господь, за следующее поколение. Там, где они сталкиваются с нашим лицемерием, с нашей бесстрастностью, безразличием, с нашим функционерством, мы умоляем Тебя, Господь. Прости нас, измени нас. Но если кто не изменится, помилуй это следующее поколение. Дай ему веровать вопреки нам в Тебя. И пылать, и гореть Тобою, вопреки тому, как мы не пылали и не горели. Ты этого достоин. Аминь.